страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 995-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Оси. Мы с вами сегодня дочитываем 6 главу. Но перед этим мы с вами сегодня читаем ваши письма, ваши комментарии. Тем более там есть, как обычно или как часто бывает, не всегда, но часто, есть кое-что очень-очень интересное, кое-что такое, что действительно очень хочется прочитать, на что хочется ответить и что хочется обсудить. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем это за 5 с небольшим лет и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете также писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, тем более, что это сейчас уже все более и более актуальным становится, что уже вышедшие программы, уже вышедшие выпуски вы также можете послушать на нашем сайте theos.fm в приложении. Они есть. Ну и также они есть в нашей группе ВК. Там есть даже такие папочки, плейлисты по книгам Священного Писания. Вот вы можете легко найти то, что хотите послушать. Вы знаете, вот после прошлой нашей встречи было немало комментариев. Я хотел бы сегодня начать с беседы, которая получилась у Никиты Фролова и Жанны Михайловой. Я прочитаю эту беседу по реплике, отвечать на нее буду по реплике, потому что там на самом деле очень много интересного и очень много показательного. Очень приятно, что беседа эта произошла именно сейчас, когда мы читаем книгу пророка Оси, потому что, ну вот буквально сегодня мы об этом будем говорить, о том, каким образом, во-первых, книга пророка Оси связывается с нашей современностью, насколько она связана с современной жизнью, а во-вторых, как связаны столь непохожие, вроде бы друг на друга, Божьи качества. Ну, например, Божья милость и Божья справедливость. Или Божья вездесущность, то есть то, что Бог везде. И тот факт, что Бог с нами, Бог с каждым из нас. Каким образом вот эти качества Бога связаны друг с другом? Во всем этом мы с вами сегодня будем говорить. И я хотел бы начать с комментария от Никиты Фролова, как раз вот с чего начался этот диалог между Никитой и Жанной. Никита пишет: «Кстати, Бога нужно любить не до дурости и не до фанатизма и не завлекать людей в свои группы, грабя их после этого. Это же грех». Вот интересная история. Давайте с конца. Грабить людей либо после этого, либо до этого – это все равно грех. Это в любом случае грех. Теперь, насчет того, как любить Бога не до дурости, не до фанатизма. Я хотел бы тут в связи с этим прочитать из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, 22 глава, когда фарисеи начали, обратите, пожалуйста, внимание, искушать Иисуса Христа. И я хочу прочитать, как он на это ответил. Я думаю, что наши постоянные слушатели это, конечно, знают, а для новых это может быть полезным. Итак, Евангелие от Матфея, 22 глава, 35 стих. «И один из них, то есть фарисеев, законник, соответственно, это означает, что он был специалистом в законе. Он знал, что делает, он знал, что говорит, даже ставя сложный вопрос, заковыристый вопрос. Он понимал заковыристость этого вопроса. Короткое такое замечание сразу. Люди, которые изучали закон, даже так, не только про закон. Люди, которые изучают любой предмет, обычно заранее знают, какой вопрос будет заковыристый. И эти люди могут заранее поставить именно такой заковыристый вопрос. Так вот, этот законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Дело в том, что между иудеями шел спор. Одни учителя закона говорили, что главная заповедь и главное наше отношение – это отношение с Богом. Другие говорили о том, что главное отношение – это отношение с людьми. Так вот, вот если выбирать, да, какая заповедь? Он ставит Иисуса перед этим выбором. Интересно, что Иисус не делает выбора. Иисус говорит и то, и другое. Смотрите, 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей». Интересно, что вторую заповедь, которую он называет, вторую цитату, которую он приводит, он ставит на уровень первой. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть он говорит о том, что разделять эти заповеди нельзя. И то, и другое. Первая и наибольшая, да, но дальше вторая, подобная ей. Нас же сейчас с вами интересует именно вот это первое и наибольшее. Иисус говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Это эмоция, это то, что касается нашего чувства, чувства любви. То есть до конца, превыше всего. Дальше. «Всей душою твоей». В библейском понятии, в библейском понимании, простите, понятие «душа» предполагало и волю. То есть это и наша воля, и наше желание, все, что у нас есть. И дальше «всем разумением твоим». Да, это любовь к Богу должна быть и в разуме. Более того, она должна быть всем разумом. То есть она охватывает весь наш разум. Мы к этому вернемся, потому что мысль о разуме дальше будет очень важна в этой беседе между Никитой и Жанной. Разумом возлюбить Бога, причем всем разумом. Наш разум предан, посвящен Богу. Смотрите, теперь давайте сравним это с тем, что написал Никита. Кстати, Бога нужно любить не до дурости. Разумеется, Никита, не до дурости, а всем разумом. Библия совершенно иначе говорит. Дальше. И не до фанатизма. Но тут нужно спросить себя, что же такое фанатизм? Когда мы становимся фанатиками? Вот если это про человека, которого заставь Богу молиться, он и лоб расшибет тому, кто не молится? Ну, конечно, не о такой любви идет речь. А о любви, которая действительно распространяется и на других людей. О любви, которую действительно хочется передать и другим людям. Такая любовь действительно нужна. И Господь хочет, чтобы мы любили Его именно так. Но, конечно же, не до дурости. Дальше. Не завлекать людей в свои группы. Конечно, нет. Но при этом помогать людям приходить к Богу. Понимаете, какая штука? Я много раз об этом говорил. Это очень важно. Если вы, послушав эту программу, скажете: ну, идиот какой-то сидит тут. Но Бог-то красив, Бог-то великолепен. И вы придете к Богу. Или вы переключитесь с этой программы на что-то другое. И вы увидите какую-то другую передачу. Или прочитаете какую-то книгу. Или что-то с вами произойдет, что вас приведет к Богу. Я буду считать нашу миссию выполненной. Потому что миссия наша не в том, чтобы порождать фанатов, я не знаю, ведущих или команды ведущих. Или даже цикла. Более того, миссия наша даже не в том, чтобы порождать фанатов Библии. Даже при том, что Библия – Божие Слово. Миссия наша в том, чтобы помогать людям через Божие Слово к Богу приходить. Вот она в чем. А у меня нет сейчас миссии привести вас в конкретное религиозное объединение. В конкретную общину, в конкретную церковь. Это не моя задача в этих эфирах. Когда-то в других ситуациях я могу сказать, да, человеку, пойдем вместе вот в такую-то, такую-то церковь, в такую-то общину. Почему? Потому что я знаю, что в этой общине человек получит и христианское общение, и хорошее духовное назидание. То есть будет все это. Она несовершенна, конечно, эта община. Но человек там все необходимое для него получит. И я такому человеку помогу прийти именно в эту общину. Но это не задача наших программ. Да, действительно, каждый из нас, участников этой команды, любит Бога. И мы очень и очень хотим, чтобы люди приходили к Богу. Теперь про истории, когда затаскивают свои группы, грабят и так далее. Знаете, что я вам по этому поводу скажу? Тут есть Да, конечно, в данном случае можно вспомнить поговорку «нет дыма без огня». Бывали и бывают разные истории. Но тут есть определенная доля преувеличения. А так называемых сектантов, почему так называемых? Потому что термин это неточный. Так вот, так называемых сектантов зачастую изображают именно как таких злыдней, которые бабушек притягивают к себе, чтобы квартиру у них забрать. Ну, и не только бабушек. Но это, опять-таки, да, подобные случаи бывали, но то усердие, с которым эти случаи изображаются, и люди, которые такое усердие проявляют, пожалуй, могли бы использовать свои силы на куда более достойной ниве. Ну, скажем так, больше об этом говорить не буду. Так вот, на комментарий, на реплику Никиты отвечает Жанна Михайлова. И Жанна пишет: «Лучше быть фанатиком Бога, чем рабом греха». Жан, я бы это прямо вот таким слоганом повесил. «Лучше быть фанатиком Бога, чем рабом греха». Я не раб греха, я фанат Бога. Вот, я понимаю, что имел в виду Никита, а Никита слово «фанатик» использовал в негативном смысле, а вы просто взяли и все это перевернули. И я согласен с вами абсолютно. Апостол Павел о себе говорит, да, он говорит о том, что он хочет, что он стремится познавать Христа. Вот это его цель. Да, если хотите, он в этом фанатик. Более того, он идет и проповедует Евангелие. Он не идет для того, чтобы, простите, пожалуйста, убивать неверующих. Это не такой фанатизм. Я понимаю, что здесь такое смешение терминов, такая каша определенная получается. Нет. Он идет наоборот для того, чтобы предложить людям жизнь в Иисусе Христе. И вот это здоровый, такой очень хороший фанатизм, который, ну, действительно лучше быть фанатиком Бога, чем рабом греха. Я вот прямо себе представляю молодых людей в футболках с такой надписью. Ну, вот очень круто, Жан, спасибо. Вот, теперь на это отвечает Никита. Ответ Никиты великолепен, потому что он дает нам возможность поговорить сразу о некоторых вещах, о которых мы в этом цикле даже говорили уже, и о которых говорится в других наших циклах. Я, кстати, напомню, что вот эти беседы, которые мы ведем, в частности, и по трудным вопросам, они немножко похожи на некоторые другие передачи здесь, на Теос Медиа. Например, есть у нас такая программа «Христианство. Трудные вопросы» или программа «100 вопросов атеиста», программа, которую ведет Сергей Львович Худиев. Так вот, там есть возможность у ведущего говорить более подробно. У нас не так много времени, на самом деле, на эти вопросы, но иногда мы в эту сторону уходим, ну, потому что это важно. Так вот, Никита пишет Жанне: «А может, лучше быть фанатиком своего здорового ума и не поддаваться на призывы всяких проповедников?» Очень многое здесь в одной этой фразе. Действительно, очень многое. Я начну с конца, не поддаваться на призывы всяких проповедников. Согласен, Никита, абсолютно. Мало ли кто и к чему призывает. Все, что вы слышите, и в этой программе тоже, ну и в других программах, все, что вы читаете, должно сверяться с Божьим Словом. Не с тем, что где-то кто-то сказал. И даже не с тем, что вам это субъективно понравилось. Вот мне понравилось, потому что поэтому это круто, значит, это хорошо. Нет. То, что вам это понравилось, конечно, недостаточно. Сверяться это должно именно с Божьим Словом. Так что, конечно, не нужно поддаваться на призывы всяких проповедников. А вот на призывы Божьего Слова важно отвечать. И дальше вопрос, очень важный, серьезный вопрос. А как определить, что перед нами действительно призыв Божьего Слова, а не просто что-то человеческое? Для того, чтобы это определить, Божье Слово нужно читать. Его нужно знать. Именно по этой причине мы и ведем с вами эти беседы, мы ведем с вами наши трансляции, наши передачи по страницам Библии. Для того, чтобы вы не призывы всякого проповедника слушали, и мои, кстати, тоже, да? Но для того, чтобы вы Божие Слово изучали. И тогда в каком-то случае вы скажете: не-не-не-не-не, тут, конечно, проповедник призывает, но ни к чему это, абсолютно ни к чему. Я помню в Штатах ситуацию, и эта ситуация на самом деле довольно частая в некоторых кругах, когда проповедник просто в конце проповеди остановился и говорит, я чувствую, что Господь, или нет, там, даже так не чувствую, Господь мне сказал, что один из вас сейчас для нашего проекта пожертвует $1000. Вот, и пустили тарелку, чтобы собирать пожертвования. Потом возвращается эта тарелка к проповеднику, они смотрят, и там нет, $1000 ни от кого нет. Там чека на $1000 нет. Он говорит, ну, вы, Бог же мне сказал, вы не можете идти против Бога. Вот тот, кто должен был это сделать и не сделал, сейчас не послушен Богу. Короче, в конце концов, кто-то раскололся и дал ему это $1000. Друзья мои, это кошмар. Вот это вещи недопустимые. Это то, что, чего не должно быть. И когда ты понимаешь, когда ты вспоминаешь, например, как просил о вспоможении, о пожертвованиях тот же апостол Павел, ты видишь, как говорили, две большие разницы. Да, вот ты понимаешь, что это не так. Такого не может быть. Но чтобы это увидеть и чтобы это обосновать, важно знать Божие Слово. Поэтому, конечно, не нужно доверять всяким проповедникам. А Божьему Слову доверять надо. А вот дальше мы идем к началу фразы. Никита пишет Жанне. А может, лучше быть фанатиком своего здорового ума? Нет, Никита. Я вам объясню, почему нет. Вот в той вашей формулировке. Да, возможно, вы после моего ответа захотите это переформулировать. Захотите это как-то переработать. Я отвечать буду не на то, что вы, может быть, сделаете, когда эту формулировку переработаете. Я буду отвечать на то, что вы написали. Фанатом своего здорового ума. Первый вопрос. А почему вы решили, что он у вас здоров? Нет, не обижайтесь, пожалуйста, Никита. Это не оскорбление ни в коем случае. Это просто вопрос. Ответ, ну, вы знаете, я не чувствую, что я болен, не проходит. Потому что зачастую человек с отклонениями, если эти отклонения серьезны, не чувствует, что он болен. Я имею в виду, если это умственное отклонение. А мне другие люди говорят, тоже не проходит такой ответ, потому что тогда высшим авторитетом стало мнение других людей. А вы сказали, лучше быть фанатом своего здорового ума. А почему он здоровый? А мне другие люди сказали, что он здоровый. А если другие люди скажут, что он не здоровый, а вы чувствуете, что он здоровый, а вы идете против вот этих людей, а вот чьим фанатом вы будете? Да, вот где для вас высший авторитет? Но это, Никита, мелочи. Это первый шаг. А второй шаг более серьезен. Давайте допустим на минутку, что да, ум здоров. Это очевидно, это доказано, это подтверждено. Но мы просто это допускаем сейчас. Но тогда получается, что вы фанат своего здорового ума. То есть вы посмотрели, вы подумали, вы оценили, вы сделали выводы. Ваш ум позволяет вам сделать некое умозаключение. И на основе этого умозаключения вы делаете дальнейшие выводы. Обращу ваше внимание на слово «своего». А что, если здоровый ум Ивана Ивановича приводит Ивана Ивановича к другим выводам? Что, если эти выводы Ивана Ивановича противоречат вашим? И в какой-то момент вам нужно выбирать, фанатом чьего ума вы будете? Вашего или Ивана Ивановича? Ну, предположим, минуточку, да? У вас здоровый ум, но, допустим, есть Владимир Владимирович, у которого ум... Вот он как? Он у него здоровее? Любой Владимир Владимирович, кстати говоря, да вот любой. Он у него здоровее, он у него больше, он у него... Вот и в чем-то вы не согласны с ним. Или он с вами. Фанатом чьего ума вы тогда будете? Это очень зыбкая территория. Это очень опасная территория. Вот та территория, по которой мы с вами сейчас идем. Да, одна, хорошо, давайте предположим, что мы выработаем некий коллективный разум. Но коллективный разум в одной стране, в одном государстве указывает на одно. Коллективный разум в другом государстве указывает на другое. Или коллективный разум одного времени указывает на одно, другого на другое. Коллективный разум Средневековья существенно отличался от коллективного разума, например, эпохи Возрождения. Все это отличается от коллективного разума, если такое можно себе представить, эпохи просветительства. И все это еще, или просвещение. И все это, естественно, отличается от коллективного разума нашей эпохи. Теперь, Никита, фанатом какого разума вы собираетесь быть? Вы скажете, ну, если у меня здоровый разум, мне приведут здоровые аргументы, и я пойму, что я не прав. Но тогда уже вы теряете право быть фанатом своего здорового разума. Тогда вас можно в чем-то переубедить. А вот эти два аргумента, они для человека, не знающего Бога, они для человека, который, для которого Библия не является авторитетом. Да, вот, а здоров ли разум? И следующий аргумент, на каком основании мы можем превозносить разум одного человека? А что делать, если он не совпадает с другими? С разумом других людей. Есть еще один аргумент, это библейский аргумент. Библия говорит о том, что разум каждого из нас поврежден. Он поврежден ровно тем же, чем повреждена и вся земля. Он поврежден человеческим грехом. Мы согрешили и лишены славы Божией. Разум наш искажен, осквернен, так же, как и все остальное. Одно время очень много говорили именно об установлении царства разума. Это пошло еще от французских просветителей. Хотя, если вспомнить конец 18 века во Франции, ну какой там разум, друзья мои? Там кровь, а не разум. Да и начало 19-го тоже. Идея с царством разума как-то не прошла. Одна из причин, например, заключалась в том, что люди, имевшие большее благосостояние или большую власть, автоматически претендовали и на большее право разума. Что-то не сходится здесь. Уже сегодня в определенных кругах звучат вопросы. То есть кто-то говорит, да, вот наука все объяснит, пусть объяснят ученые. А другие говорят, хорошо, а какие ученые? Даже между учеными есть разногласия. Можно ли абсолютизировать науку? Мы, верующие люди, говорим, нет. Наука исполняет свою функцию, у нее есть своя роль, но абсолютизировать ее нельзя, как и мой падший или ваш падший человеческий разум. Не на все вопросы сегодня ответили, не все комментарии сегодня почитали, но очень важна была вот эта беседа между Жанной и Никитой, поэтому я уделил этому время. Ну, а завтра, Бог даст, к вашим комментариям другим тоже перейдем и почитаем то новое, что за это время получим от вас. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя, помоги нам увидеть, как Твоя справедливость, Твой суд и Твоя милость пересекаются в Иисусе Христе. Да будет Тебе слава и хвала вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 995-я встреча сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подходим к книге пророка Осии, 6 глава. Я сразу скажу, что эта глава не такая мрачная, как предыдущая. Главной темой предыдущей главы был суд. Ну а здесь речь идет о том, что Израиль вернется к Богу в последние дни. Да, сейчас, очень скоро, им предстоит суд за их грехи. Однако все-таки есть надежда. Я начну все-таки сегодня с 15 стиха 5 главы. Бог говорит «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». И получается следующее. Бог говорит, пока они меня не призовут, я их не буду спасать, не буду избавлять. Их великий грех был грехом идолослужения. И вот смотрите, что написано в 6 главе, 1 стихе. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Скажем так, для того времени это был последний Божий призыв к покаянию, обращенный к Северному царству Израилю. И это также последний Божий призыв к любому народу, который называется христианским и который имеет Божие Слово. И это позволяет нам также заглянуть в будущее. Да, Бог их исцелит. И даже при том, что сейчас, до сих пор, они изранены. Придет время, когда сам Бог перевяжет их рану. Читаем теперь второй стих. «Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Очень примечательные слова, очень примечательный стих. Смотрите, что здесь фактически получается. «В третий день восставит нас». Это интересно, в свете воскресения Иисуса Христа на третий день. Он воскрес ради нашего оправдания. И это нашего включает в себя как евреев, так и язычников. И думаю, именно это здесь и имеется в виду. Помните, мы говорили о книге пророка Иезекииля, 37 глава. Там Бог говорит о таком дне, когда Он приведет их обратно в землю. И это будет подобно воскресению. И все это основано на воскресении Господа Иисуса Христа из мертвых на третий день, потому что именно таким образом было дано искупление, и потому что теперь каждый человек может обрести искупление во Христе Иисусе. И апостол Павел также развивает эту мысль в послании к Римлянам 11 глава. Мы читаем о том, что Бог снова примет этот народ – уже после того, как совершит свой замысел для церкви и призовет церковь к себе. И помните при этом, что ведь церковь состоит и из евреев, и из язычников, из всех племен и народов. Я вижу, что Евангелие сегодня проникает буквально повсюду. По всей земле сегодня звучит здравое учение. И поэтому я верю, что люди из всех народов и языков будут приходить к Господу, чтобы поклоняться Ему. И вот тогда Бог снова обратится к Израилю и воскресит этот народ. И мы помним, что практически все библейские пророки говорили о Божьем замысле для Израиля. Причем даже те пророки, которые и книг не писали, они все равно об этом говорили. И даже Моисей, еще до того, как израильтяне вошли в землю обетованную, говорил о дне, когда Бог окончательно приведет свой народ в эту землю. То есть предполагается, что в случае непослушания Божий народ будет терять эту землю, он будет выселен из земли, однако если он покается, то он будет восстановлен. Это восстановление обещает сам Бог. И вот тут мы с вами обращаем внимание на упоминание третьего дня. И это, конечно, не случайно, как раз в свете воскресения Христова. Это параллель к событиям, которым еще предстоит произойти. Читаем дальше третий стих. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Мы с вами еще будем говорить о ранних и поздних дождях, когда дойдем до книги пророка Иоиля. Некоторые считают, что поздний дождь – это возвращение в землю. И говорят о том, что этот поздний дождь начался уже в 1947 году после создания государства Израиль. Я уже неоднократно в наших программах высказывался по этому поводу. Я не считаю, что возвращение народа Израиля в свою землю, возвращение, которое началось в 1947 году, это и есть тот самый поздний дождь. Да, люди возвращаются в землю. Однако важно помнить, что они при этом не возвращаются к Богу. Люди хотят эмигрировать просто ради того, чтобы быть в родной земле. Некоторые, правда, даже не для этого. Они скорее хотят эмигрировать ради экономического процветания. Но они при этом в большинстве своем не возвращаются к Богу. А вот когда они вернутся к Богу, тогда благословение придет на всю землю. И, кстати, не только на людей, но также и на мир растений, и на мир животных. И вот тогда будут решены и экологические проблемы тоже. Да, сегодня постоянно происходит одно и то же. Как только человек начинает осваивать новые территории, он эти территории уродует, он их портит, он их оскверняет. Почему? Да потому что человек грешен. Думаю, даже на Луне скоро будет мусор. Помните фразу из песни: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Знаете, хорошо, если только следы, а, например, не консервные банки. Но вот тут как раз и возникает чрезвычайно важная тема. Я еще раз перечитаю третий стих. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Познание Бога – это и есть ключ к решению проблем жизни. И вот апостол Павел даже в конце своей жизни стремился познать Христа и силу Его воскресения. Давайте прочитаем послание к Филиппийцам, 3 глава, 10 стих. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». И я прочитаю все-таки дальше, 11 стих, «чтобы достигнуть воскресения мертвых». И в этом мире, в котором мы с вами живем, нет никакой надежды на положительные изменения без познания Господа, без познания Божьей силы. И Слово Божие говорит об этом совершенно недвусмысленно. И даже если люди не верят, это все равно не меняет суть дела. Идем дальше и читаем 4 стих 6 главы книги пророка Оси. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Бог говорит это как бы в некотором смятении. «Что мне с вами делать? Любить вас? Но вы упорствуете в грехе, и мне придется вас судить». У самого Бога получается такая дилемма. Понимаете, мы часто говорим о Божьем суде. Происходит это потому, что о Божьем суде много говорится в Священном Писании. Однако и для самого Бога суд – это очень неприятное дело. Он хочет любить, он хочет принимать, он хочет прощать и миловать. Однако люди снова и снова от него отворачиваются. И приходит день, когда Бог просто вынужден нас судить. Да, израильтяне были людьми религиозными, но при этом они были далеки от Бога. Я еще раз прочитаю конец стиха. «Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Ну, то есть, там не было настоящего благочестия, там была лишь внешне наносная религиозность. Вот так же и сегодня. В нашем мире сегодня много религии. И мне вспоминается то, чему нас учили когда-то в детстве, учили нас этому в школе еще в советские времена. Мы повторяли фразу Ленина о том, что религия – это опиум для народа. Была еще одна мысль, которая часто высказывается. Мысль эта о том, что религия в современном мире становится лишней. Она лишь замутняет сознание. Она мешает думать, мешает воспринимать. И вот нам говорили о том, что пора освободиться от религии, избавиться от этого дурмана, снять с себя эту ослепляющую повязку, отбросить этот опиум для народа и изжить религиозные предрассудки. И знаете что? Я согласен с такой постановкой вопроса. Потому что религия – это, по сути, попытка человека достичь Бога своими собственными усилиями через исполнение неких указаний, через исполнение неких ритуалов. Вы знаете, когда я покаялся, когда я уверовал, это было много лет назад, я был комсомольцем. Если не знаете, что это такое или кто это такие, спросите ваших родителей. Так вот, у меня возник вопрос. Можно ли мне быть верующим и оставаться комсомольцем? И я открыл устав Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. И там в обязанностях комсомольцев было написано, что комсомольцы обязаны бороться с религиозными предрассудками. И я сказал себе следующее. Конечно, все здорово, все замечательно. Я как раз этого и хочу. Я хочу бороться с религиозными предрассудками. И я хочу, чтобы вместо религиозных предрассудков у людей была вера в Иисуса Христа. Чтобы вместо того, что придумали они себе сами, они обращались ко Христу, к нашему Господу, нашему Спасителю. Дело не в том, чтобы быть религиозным. Дело в том, чтобы пригласить Иисуса Христа взять вашу жизнь в свои руки. Потому что мы не можем достичь Бога своими собственными усилиями. Но Он сам дал возможность для таких отношений через Сына Своего Иисуса Христа. И эти отношения с Богом, настоящие, личные, а не просто религиозные, среди прочего, помогают нам ощутить и осознать свою ответственность перед обществом. Они также помогают нам любить и принимать самых разных людей, независимо от их возраста, вероисповедания или цвета кожи. И пусть вместо религии светит солнце правды, Иисус Христос, этот великий свет миру.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот и у людей, о которых мы читаем, тоже была своя религия. Однако, как мы уже сказали, их благочестие было подобно утреннему туману. И, как ранняя роса, оно быстро исчезало. Вот такой была их религия. И сегодня многие в этом мире фактически носят религию как верхнюю одежду, которую можно по желанию либо надеть, либо снять. И вот за все это Бог и осуждает. Израильтяне были религиозны, но они не знали Бога. У них не было подлинного, настоящего возрождения. С другой стороны, есть одна вещь, которая мне очень не нравится в риторике современных борцов с религией. Дело в том, что они ведь противопоставляют религию не Христу. Они противопоставляют религию науке или гуманизму. Вот это мнение о том, что мы достигли великих интеллектуальных высот. И теперь вот именно по этой причине мы не нуждаемся ни в религии, ни в Боге. И вот это мнение, с которым невозможно согласиться. Однако, я думаю, можно понять, откуда это мнение происходит. Отчасти оно как раз и есть ответ, реакция на ту роль, которую на протяжении долгого времени играла в человеческом обществе религия. Если есть действие, то есть и противодействие. Если был перекос в сторону религиозности, то будет и перекос в сторону антирелигиозности. Но ни религиозность, ни антирелигиозность сами по себе к Богу не приводят. Христос сказал: «Я – путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». Читаем дальше 5 стих. «Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой, как восходящий свет». Мы помним, что в Израиле было немало лжепророков. Однако в данном случае, конечно, это не о них. Бог поражал своих людей через пророков, то есть пророков настоящих. Подлинные, настоящие пророки говорили этим людям Божию истину, но люди не слушали. Собственно, так происходит и сегодня. С одной стороны, люди обращаются к Слову Божию, но насколько это обращение искренне? Вот вопрос. И вот примерно то же самое было и в то время. Бог посылал им пророков, но они отворачивались от этих пророков. Читаем дальше 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Понимаете, формально эти люди все делали правильно. И вот я вам хочу сказать. Вы можете ходить в церковь каждое воскресенье. Вы можете делать все, что положено, и даже больше, чем положено. И при этом вы смотрите на окружающих людей как бы сверху вниз, с позиции своей великой духовности. Вы критикуете проповедника, критикуете хор, критикуете всех и вся. Кстати, возможно, они, эти все и вся, этот проповедник, этот хор, и правда заслуживают критики. Я точно не знаю. Однако, пока вы не начнете воплощать в своей жизни Божие Слово, пока оно не будет вашу жизнь преображать, пока не будет конкретных свидетельств милости в вашей собственной жизни и в вашем собственном сердце, пока всего этого не будет, вы будете очень похожи на людей, к которым обращается здесь Бог через пророка. Бог напоминает: «Милости хочу, а не жертвы». И это относится, среди прочего, к тем, кто готов растерзать окружающих просто потому, что они не согласны с нашей верой. Знаете, друзья мои, в церквях сегодня проходит немало всяких мероприятий. Но вот я хочу вам сказать, не подменяйте пир Божьего Слова многочисленными церковными тусовками, выездами, другими мероприятиями. Да, конечно, выехать куда-то вместе хорошо. Да, пообщаться хорошо. Но это не должно идти в ущерб вашему собственному, личному, да и семейному также, чтению и изучению Божьего Слова. Читаем дальше 7 стих. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Речь идет о Божьем завете с этим народом. Народ нарушил завет, народ виновен в измене, ни больше, ни меньше. Читаем 8 стих. «Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью». Да, о Галааде говорится здесь очень сурово. Однако мы с вами помним, что будет ведь и бальзам из Галаада. И сегодня нам очень нужен этот бальзам. Но пока оттуда исходило исключительно нечестие. Читаем дальше 9 стих. «Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Сихем и совершают мерзости». Обратите внимание, пожалуйста, на сочетание вроде бы несочетаемого. «Сборище священников». Фактически священники превращаются здесь в разбойников. Скажу так. Священники, которые отказываются давать человеку живую воду и хлеб жизни, фактически совершают убийство. Ну и с практической точки зрения, священник, который стоит за кафедрой и не дает людям Божие Слово, такой священник виновен ровно в таком же убийстве. Он совершает мерзость перед Богом. Читаем дальше 10 и 11 стихи. «В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего». Концовку можно переводить и так. «И тебе, Иуда, назначена жатва, но я возвращу плен народа моего». Получается вот что. Грядут дни возмездия. И это предупреждение для обоих государств, и северного, и южного. Однако при этом Бог говорит, что придет день, когда Он вернет свой народ обратно в землю. Но сейчас Он, Бог, должен судить свой народ за его грехи.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше мы с вами плавно переходим к 7 главе. В следующем разделе книги, это главы с 7 по 12, мы читаем о том, что Израиль мог бы избежать суда, обратившись к Богу, единственному, кто по-настоящему любит Израиль. Помните, были лжепророки, они говорили, что все будет хорошо, но у них не было подлинной любви к Израилю. Были зарубежные державы, которые любили Израиль, Ну, в том смысле, что хотели оторвать от него кусочек земли. Но это тоже не настоящая любовь. Единственный, кто любит Израиль, единственный, кто может помочь, это Бог. Мне бы хотелось сейчас прочитать главу целиком. К сожалению, нет на это времени сегодня. Но ключевой стих 7 главы – это стих 8. Я думаю, именно его мы сейчас с вами и прочитаем. «Ефрем смешался с народами. Ефрем стал как неповороченный хлеб». Дело в том, что тогда хлеб или лепешки пекли на горячих раскаленных камнях. Теперь смотрите, что произойдет, если лепешку забыли перевернуть? Получается вот этот хлеб, который не просто запечен, а пережарен с одной стороны и совершенно не пропечен с другой. Вот так же было и с Израилем. С одной стороны, у него было очень и очень много видимого благочестия. Были традиции, были ритуалы, была религиозность. Но с другой стороны, эти люди продолжали жить в сетях дьявола. Это хлеб непропеченный, или точнее, неперевернутый. С одной стороны, пережарилось, с другой все совершенно сырое. Вот такова была еще одна фундаментальная проблема Израиля. И именно таковой здесь образ. Ну и сегодня, друзья мои, тоже немало христиан, которые пережарены с одной стороны и совершенно сыры с другой. Ну и об этом мы с вами будем подробно говорить уже в следующий раз, когда перейдем к 7 главе. А я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, сколь многогранна книга пророка Оси и насколько она отвечает не только на вопросы и проблемы того времени, но также и на вопросы и проблемы нашей современной жизни. Это священное писание, друзья мои. Это Слово Божие. Он знает, что говорит, потому что это его мир. А согласны ли мы признать, что мы его творение, которое по-настоящему нуждается в нем? Или у нас будет перепеченное или пережаренное с одной стороны и совершенно сырое с другой? На самом деле ведь к этой мысли то и дело возвращаешься. Ну, допустим, наши слушатели, наши зрители спрашивают, а какой он Бог? Вот что о нем можно сказать? Он кто? Он судья справедливый? Или он отец, любящий и милующий? И то, и другое, отвечаем мы. Да как же может быть и то, и другое? Как совмещаются две эти стороны? В Иисусе Христе, на Голгофе, через Его жертву, отвечаем мы. Спрашивают, вот Бог, Он вездесущ, или Он с нами, с каждым из нас лично? Отвечаем, и то, и другое. Но как это совмещается? Опять же, в Иисусе Христе, через Его жертву на Голгофском кресте, через Святого Духа, который действует в нас и который пребывает в нас. Вот Бог, Он в вечности или Он во времени, прямо сейчас? И опять-таки ответ и то, и другое. Мы видим две эти стороны, и они пересекаются, они встречаются в личности, деле, подвиге Иисуса Христа. Не случайно мы с вами сегодня говорили о воскрешении народа на третий день. Не случайно даже в этих древних словах пророка Оси мы с вами видели ясное и четкое указание на Евангелие. Сегодня можно много спорить, можно выражать и выдвигать самые разные теории, но есть лишь один фундаментальный вопрос. Мы принимаем Иисуса Христа или мы продолжаем жить по-своему? И нам очень хочется, чтобы наши слушатели и зрители, вы, друзья, ответили «Да, я принимаю Иисуса Христа, того самого, в котором была удовлетворена Божья справедливость, для того, чтобы исполнилась Божья милость». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.